Павел Смолин. Голова Шамиля. Читает Владимир Фомин. Глава первая. Карта висела на стене уже 3 года. Я купил ее на аукционе в Москве, еще до СВО, когда деньги водились, и было время на глупости. Литография 1843 года. Карта Кавказской линии и сопредельных земель. Потрепанная по краям с бурыми пятнами в правом нижнем углу. Не кровь. «Просто вода», — уверял продавец. Я ему верил. Карта была хорошая, четкая, подобранная с обозначением всех постов, редутов и крепостей правого фланга. Прачно-Окопская стояла на своем месте. Маленький кружок на правом берегу Кубани. Аккуратная надпись вязью. 3 года я на нее смотрел. Сначала просто так, потом с интересом, потом как на что-то личное. Личным оно стало после того, как я нашел в семейном архиве, точнее, в картонной коробке из-под сапог, которую мать хранила на антресолях, пожелтевшую справку о прохождении службы. Федор Архипович Зубов. Кубанский линейный батальон. 1840-1864 годы. Звание при выходе в отставку — полковник. Я тогда сел на пол прямо в коридоре с этой бумажкой в руках. Полковник. Как я. Недаром дед полковник Красной Армии шутил, что в роду у нас ни одного генерала. Я тогда спросил, не обидно ли? Дед улыбнулся и ответил, что почетно. Значит, в роду все воевали, а не штаны в штабе просиживали. Я вот довоевался до протеза вместо левой ноги и полной служебной непригодности. Жена Ирина потом долго объясняла, что совпадение звания и снаряд, который не дал мне дослужиться до генерала и нарушить семейную традицию, это просто совпадение. И незачем делать из этого родовое проклятие. Она права. Она всегда права в таких вещах. Именно поэтому мы прожили вместе 23 года. Она умела быть первой без торжества в голосе. Нога перестала болеть примерно к марту. Протез был немецкий. Хороший. Лучше, чем я ожидал от военной медицины. Я научился ходить почти без хромоты. Потом без трости, потом без паузы перед лестницей. Тело приспосабливается. Тело вообще умеет то, что голова запрещает. Голова не приспосабливалась никак. Ни к тишине, ни к тому, что в 8 утра не надо никуда. Ни к тому, что Ирина перестала ждать и теперь просто была рядом. Что оказалось, как ни странно, труднее. Я ходил по квартире, смотрел в окно на краснодарские крыши, пил кофе, читал. Все это я умел делать физически. Внутри при этом было, как в брошенном блокпосте. Стены стоят, крыша есть, а жить некому. В октябре Ирина уехала к дочери в Москву на 2 недели. Дочь ждала 2-го ребенка. Я сказал, езжай, все хорошо. Она уехала. Все было хорошо. Я достал коробку из-под сапог, книги про Кавказскую войну, которые покупал последние 2 года, и разложил все это на столе в кабинете рядом с картой. Федор Архипович Зубов, 24 года на Кавказской линии. Вышел в отставку полковником в 1864-м, когда война закончилась. До этого урядник, хорунжий, сотник и саул. Все по делу. Без прыжков. Человек воевал. В семье про него говорили мало и коротко. Воевал, выслужился, вернулся, завел детей. Я листал книги и думал, что было бы неплохо вот так 24 года в горах. Настоящая война, непозиционная. Каждый день лес, следы, засады, рейды. Противник умный и злой, знающий свою землю. Никаких брифингов в 5 утра про стабилизацию обстановки на отдельных участках. Просто работа. Потом подумал, что это, наверное, нездоровая мысль для человека 52 лет с протезом. Потом подумал, что здоровье тут ни при чем. Ирина была в Москве. Часы показывали 1:30 ночи. За окном шел дождь, тихий, краснодарский, не такой, как в горах. Я сидел перед картой, перед книгой, перед справкой о прохождении службы Федора Архиповича Зубова и думал. Каким же ты был, Федька? 19 лет. Станица Прочноокопская. Осень 1840 года. Еще ничего не умеешь по-настоящему. Еще впереди 24 года. Должно быть, я заснул прямо в кресле. Потому что следующее, что я помню, был запах. Ни кофе, ни бумага, ни краснодарский дождь. Дым, дерево, что-то животное теплое. Живое, навоз или сено. Или и то, и другое сразу. Еще и земля. Земля с запахом, которого в городе не бывает. Я открыл глаза. Потолок был низкий, бревна. Между бревнами пакля, кое-где выпавшая. Одно маленькое окно с мутным стеклом, за которым начинался рассвет. Я лежал на чем-то твердом, накрытый чем-то тяжелым. Что-то подсказало. Овчина. Первая мысль была спокойная и деловая. Что-то не так. Вторая мысль была тоже спокойная. Надо понять, что именно. Разведчик в голове включился раньше, чем остальное. Лежу, дышу ровно. Слышу за стеной петух. Корова. Дальше еще петухи. Много. Деревня или станица. Тишина, без машин, без гула. Без фона цивилизации, который есть всегда и который замечаешь только, когда его нет. И тут случилось странное. Не мысль, скорее ощущение, когда слышишь чужой язык и вдруг понимаешь слово. Просто знаешь, и все без усилия, без перевода. Дед. Зовут Архип. Мать — Матрёна. Жена — Аксинья. Замужем меньше года. Конь во дворе, серый мерин, норовит влево. Изба своя, несъемная. Отец построил до того, как погиб в рейде в 37-м. Это была не моя память. У меня не было деда Архипа и жены Аксиньи. У меня была Ирина в Москве у дочери и карта на стене в Краснодаре. Но знание сидело в голове так же плотно и уверенно, как сидит знание собственного имени. Не вспомнилось. Просто было. Как будто кто-то другой жил в этом теле до меня и оставил все на своих местах. Имена, голоса, запахи, привычки. А сам ушел. Быстро и без предупреждения. Я подумал, Федор. Подумал и почувствовал что-то нехорошее внизу живота. Не страх. Просто нехорошее. Я пошевелил пальцами. Пальцы двигались, все 10. Потом ноги. Обе. Это меня остановило. Я лежал и смотрел в потолок с паклей между брёвен и чувствовал обе ноги. Левую, как обычно. Правую тоже, как обычно. То есть так, как она не чувствовалась уже несколько месяцев, потому что ее не было ниже колена. Она была. Я медленно сел. Тело отозвалось. Молодо, без утреннего скрипа в пояснице, без привычного усилия с правой стороны. Просто сел, откинул овчину, посмотрел на ноги. Обе были на месте. Обе в портах из грубого серого сукна, заправленных в шерстяные чулки. Ноги были молодые, не мои. То есть мои, но не те. Тонкие в щиколотке, без той въевшейся усталости, которая накапливается в мышцах после 40 лет нагрузок. Я поднял руки, посмотрел. Руки тоже молодые. Правильные руки, рабочие, с мозолями. Но мозоли не мои. Другой характер. Левая немного грубее правой, значит, левша или тренировался с левой. Я провел пальцами по лицу. Щеки гладкие, почти без щетины. Скулы высокие, нос не мой. Я был кем-то другим. Спокойствие держалось еще 10 секунд. Потом я встал, сделал 4 шага к стене, уперся в нее ладонями и просто подышал. 3 войны, 2 контузии, 1 протез. Нервная система закаленная. Я не паниковал даже тогда, когда надо было паниковать. Сейчас тоже не запаникую. Просто нужно понять, что происходит. Запах правильный для 19 века. Это я уже мог сказать уверенно. Читал достаточно, чтобы знать, так пахло тогда. Потолок, окно, овчина, порты из сукна — все правильно. За стеной петухи и коровы — станица. Раннее утро. Я в теле молодого человека, лет 18-20. который только что спал под овчиной. Вариант первый — я сошел с ума. Возможно, проверить сложно изнутри. Вариант второй — я умер, и это что-то загробное. Маловероятно, слишком конкретно для загробного. Вариант третий — я каким-то образом оказался в 1840 году в теле человека, которого по всем признакам звали Фёдор Архипович Зубов. Вариант третий был невозможным. Но запах кизяка и отсутствующий городской фон говорили именно за него. Я развернулся. Комната была небольшой, 4 на 5 шагов, если мерить честно. Печь в углу, еще теплая, стол для лавки. Рушники на стенах, вышитые белые с красным. В другом углу сундук, окованный железом. У окна веретено на лавке, недоделанная работа. И в дверях стояла девушка. Она вошла беззвучно, или я не услышал, потому что думал. Молодая, моложе 20. Темные волосы убраны под повойник. Глаза карие, серьезные. В руках глиняный кувшин, наверное, с водой. Она посмотрела на меня, и в ее взгляде было то, что я видел в глазах моей Ирины. Нежность. Привычная, домашняя и оттого еще более ценная.
«Проснулся», —
сказала она. «Не вопрос». Утверждение. Негромко. Я открыл рот, закрыл. Подумал и согласился.
Проснулся.
Голос вышел чужой, молодой, чуть выше моего привычного. Без той хрипотцы, которая появляется после 40. Но говорил я сам. Язык знал слова. Девушка поставила кувшин на стол, подошла ближе. Посмотрела мне в лицо, внимательно, как смотрит на человека после болезни.
«Бледный!»
— сказала она.
— Сегодня едешь?
— Сегодня, — сказал я. Она кивнула, отвернулась к печи. Я смотрел ей в спину, и в голове у меня ворочалась одна мысль, которую я гнал, но она возвращалась. Медленная, тяжелая, как жернов. Если я Фёдор Зубов, если это 1840 год, если это жена, которой было 19 лет, и они только что поженились, то эта девушка с темными волосами и кувшином воды, которая смотрит на меня с нежностью и говорит, проснулся тем голосом, которым говорят только с человеком, которого любят. Это моя прабабка. Моя прабабка в 6 коленах. Я отвернулся к стене. Стена была надежная, бревенчатая, ни в чем не виноватая. Я смотрел на нее и думал о холодной воде, о горах, о боевом уставе пластунских команд, о чем угодно, кроме того, о чем думать не следовало. В углу висело зеркало, небольшое, темное от времени, в деревянной раме. Я посмотрел на него, потом отвел взгляд. Пока рано, успею. «Аксинья!» — позвал я. Она обернулась.
«Мать уже встала?» «Встала»,
— сказала она, помолчала.
«Ругается».
«На что?»
«На меня»,
— сказала Аксинья просто без жалобы.
«Как обычно».
Я кивнул. Это я понял без объяснений. За окном петухи орали в разнобой. Корова требовала чего-то своего. И где-то дальше, по станице, уже гремело ведро. Кто-то шел к колодцу. Утро в прочной Окопской, осенью 1840 года, разворачивалось без спроса и без паузы. Я жил теперь в нем. Надо было понять, что с этим делать. Желательно до того, как войдет мать. Она появилась через 2 минуты. И я все понял про Матрёну Зубову задолго до того, как увидел. Шаги тяжелые, уверенные, хозяйские. Человек, который знает, где его место, и не сомневается в этом знании. Так ходят люди, которые привыкли, что их слушают. Помимо ее шагов, слышал я звуки и снаружи. Шаги, скрипы и кряхтение. Мать вошла, кинула меня взглядом, быстрым, оценивающим. И сразу переключилась на Аксинью.
«Каша готова?»
— спросила она.
«Почти»,
— сказала Аксинья.
«Почти не готова», —
сказала мать.
«Он едет сегодня. Поесть надо нормально».
Аксинья ничего не ответила. Помешала в котелке. Я смотрел на эту сцену и чувствовал то, чего не ожидал. Ни раздражение, ни жалость к Аксинье, а профессиональный интерес, как будто разбирал позиции противника. Матрёна давила не со злости, это была привычка. Система. Воздух, в котором она дышала. Невестка — это должность. И должность эта по умолчанию ниже. Не потому, что Аксинья плохая. Просто порядок. В 2025 году я бы знал, что сказать. Здесь нельзя. Федор Зубов, 19 лет, первые месяцы брака не встрял бы. Значит, и я не встряну. Пока.
«Мам», — сказал я.
Мать посмотрела на меня.
«А что там?»
— кивнул на окно.
«Дед встал»,
— ответила она.
«Во дворе сидит, тебя ждет».
Я кивнул и пошел во двор. Архип Никитич Зубов сидел на заваленке и смотрел на реку. Кубань отсюда была видна полоской между плетнями, блестела в раннем свете. Дед был старый, лет 70, может, больше, маленький, сухой, с руками как корни. Но сидел прямо. Таких стариков я видел раньше, они сгибаются только в гробу. Я подошел, сел рядом. Он не сказал ничего, а я тоже. Мы сидели и смотрели на Кубань. Петухи постепенно успокоились, по улице прошла женщина с коромыслом, кивнула нам, мы кивнули. Где-то в глубине двора серый мерин, средней паршивости конь, которого мне описала память тела еще до того, как я его увидел, переступал копытами и недовольно фыркал. Он всегда фыркал. Я уже это знал, хотя не знал откуда.
«Едешь?» —
сказал Архип наконец, не спрашивал.
«Еду».
Он кивнул медленно.
«Отец твой, — сказал он, — в 22 первый раз пошел в рейд за Кубань. До этого кордон, посты, обычная служба. В рейде и стал казаком, не раньше». Я слушал. «Ты едешь в 19, — сказал Архип. — Раньше него».
«Да».
«Это не лучше и не хуже, — сказал дед. — Просто раньше».
Помолчал, встал, медленно, с усилием, и ушел в дом. Через минуту вернулся. В руках у него было что-то завернутое в тряпицу. Он развернул. Шашка была хорошая. Сразу видно, горская работа, не казенная. Клинок чуть изогнутый, рукоять темного дерева, на гарде серебряная насечка. Такие вещи не покупают, берут. Я видел подобное в музеях и на аукционах. Живой инструмент, не экспонат. Архип держал ее горизонтально на вытянутых руках. Смотрел на меня. Я смотрел на него. Пауза длилась долго. Я считал про себя 8 секунд, 10, 12. Потом он опустил руки, завернул шашку обратно в тряпицу.
«Не заслужил», —
сказал он ровно, без жесткости, без объяснений. Просто констатация. Я кивнул.
«Понимаю».
Дед посмотрел на меня долго, странно, как будто услышал что-то в двух этих словах, в том, как я их сказал. Федор Зубов, 19 лет, должен был, наверное, обидеться или промолчать с опущенной головой, не сказать «понимаю» таким голосом. Архип ничего больше не сказал, пошел обратно в дом. Я остался на заваленке. За спиной из избы доносился голос Матрёны. Она объясняла Аксинье что-то про сборы. Методично и непрерывно. Серый во дворе фыркнул особенно выразительно, как будто тоже имел мнение. Я смотрел на Кубань. В голове у меня укладывалось медленно, как осадок в мутной воде. Факты. Только факты, остальное потом. Первое. Я в теле Федора Зубова. Тело молодое, здоровое, обе ноги. Память тела дала мне язык, имена, базовые навыки. Я знал, как зовут лошадь, знал голос матери, знал имя жены. Остальное мое. Второе. Сегодня Федор уходит на службу. Значит, и я ухожу. Третье. Федора больше нет. Это третье. Я думал последним, потому что оно было тяжелее первых двух. Мальчишке было 19 лет. Он не выбирал. Он просто был и перестал быть, потому что я заснул в кресле перед картой. Я сидел на заваленке в прочной Окопской осенью 1840 года. Мне было не по себе от этого. Не страшно. Мне вообще редко бывало страшно в обычном смысле. Просто не по себе. Как после контузии, когда голова работает, а тело чужое. Только сейчас наоборот. Тело мое, голова тоже моя, а вот все вокруг чужое. Пока. Из сеней вышла Аксинья с миской. Поставила рядом каша, хлеб, кусок сала. Ничего не сказала. Постояла секунду и ушла обратно. Я посмотрел на еду. Потом на Кубань. Потом достал из памяти все, что знал про Кавказскую войну. Про Прочно-Окопскую, про правый фланг, про ЗАСа, про пластунов. Про то, как это все кончится в 1864-м,